Говорит Радио Свобода.
6:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 31 января, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях. Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Число жертв трагедии в польском городе Хужев составляет, по уточненным данным, 62 человека. Ближневосточный квартет выдвинул условия возможного сотрудничества с новым правительством палестинской автономии. Как заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, должна составить кабинет, члены которого признают право Израиля на существование, будут привержены политике ненасилия и исполнению обязательств, ранее взятых на себя палестинцами. Заявление было сделано Кофи Аннаном от имени членов квартета ООН, США, Евросоюза и России по окончании встречи в Лондоне. Хамас, однако, отверг требования международного сообщества. Представитель группировки заявил, что квартету следовало бы прежде всего добиваться окончания израильской оккупации палестинских территорий. Группировка также призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии.
Мы призываем вас принять выбор палестинского народа на данном этапе развития и продолжать оказывать ему моральную и финансовую поддержку, чтобы в регионе была обеспечена стабильность, а не нарастала напряженность.
Говорил лидер Хамас в Газе Исмаил Хания. Число жертв трагедии в польском городе Хужев, где в субботу обрушилась крыша выставочного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. О ходе работ на месте катастрофы корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Несмотря на то, что собаки, тренированные для поиска мертвых тел, не нашли ничего под завалами выставочного павильона, решение о вводе на место трагедии тяжелой техники для разбора 1000 тонн стали и бетона не принято. Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело. А при таких морозах этот процесс может еще долго не наступить, поэтому не исключено, что собака просто не чует мертвых тел, говорит один из спасателей. Между тем, представитель главной комендатуры польской полиции Павел Бедяк сообщил, что полицейские получили информацию о том, что обвалившаяся крыша выставочного павильона уже была повреждена 3 года назад, однако его владельцы не спешили устранить неполадки. Министр юстиции Збигнев Зёбра. Наивным было бы игнорировать и тот факт, что на крыше было очень много неубранного снега. Такой снежный покров мог быть основной причиной трагедии. Если эти подозрения подтвердятся, то владельцам павильона грозит до 12 лет тюрьмы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода». Новости.
Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Я выезжаю в Челябинск. Я намерен сам лично вместе с другими членами палаты разобраться в ситуации, понять, что на самом деле произошло. У меня был также разговор с главным военным прокурором. Я бы хотел пообщаться, может быть, на месте, в том числе и с теми, кто привлекается к уголовной ответственности. Я думаю, что мы, как члены палаты, имеем право.
Отметил представитель Совета общественной палаты. В Челябинске продолжается расследование по факту избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали обе ноги. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании 11 уголовных дел по фактам дедовщины в Челябинском танковом училище. Владимир Путин проведет сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Как сообщила президентская пресс-служба, на пресс-конференции аккредитованы более 1000 сотрудников СМИ. Планируется вести ее прямую трансляцию по 2 российским телеканалам в эфире радиостанции «Маяк» и «Радио Россия», а также на официальном президентском интернет-сайте. Это уже 5-е такое мероприятие. Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации в понедельник убиты 5 маджахедов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди них так называемый командующий Северо-Восточным фронтом армии Чкерри Ильич Искиев. А кроме того, как утверждают в правоохранительных органах Дагестана, на днях в Дербенте был задержан ближайший помощник Шамиля Басаева, полевой командир Ахмед Юнусов. Вместе с ним арестованы еще 2 маджахеда.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии секретарь Совета безопасности страны Мирослав Ниязов подает в отставку. По его словам, соответствующее заявление он передаст президенту страны Курманбеку Бакиеву.
Скажу откровенно, что я тоже подготовил прошение об отставке. И я думаю, что президент может рассмотреть этот вопрос.
Сказал Мирослав Ниязов. Ранее прошение об отставке подал его заместитель Вячеслав Хан в связи с предъявленными обвинениями в тройном гражданстве. На прошлой неделе премьер-министр Феликс Кулов подверг критике работу государственных органов, заявив, что они находятся под влиянием криминальных структур. Россия готова списать Афганистану долги, накопившиеся с советских времен. Об этом заявил в понедельник в Лондоне замминистра финансов России Сергей Старчак. По его словам, сумма задолженности оценивается Москвой в 10 миллиардов долларов. Заявление было сделано накануне международной конференции по оказанию помощи Афганистану. Старчак отметил, что соглашение о списании долгов предполагает отказ афганской стороны от требования компенсации за ущерб, нанесенный присутствием советских войск в Афганистане в 1979-89 годах. Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула кандидата на пост президента края вместо скончавшегося на днях Ибрагима Ругова. Парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора-юриста Фатмира Сейдио. Напомним главные новости этого часа. Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Число жертв трагедии в польском городе Хужев составляет, по уточненным данным, 62 человека.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Что касается погоды, очередной циклонический вихрь будет диктовать ее на большей части европейской территории России. Движение циклона с северо-запада к берегам Волги будет стремительным. Именно по этой причине температура воздуха в течение ближайших суток резко понизится. В Москве сегодня днем небольшой снег, минус 10, минус 12, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура в течение суток минус 7, минус 9.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Визит Ангелы Меркель в Израиль. 10 лет со дня смерти Бродского. Крупнейшее корпоративное мошенничество в истории США.
Эти и другие темы, обзоры центральной и региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это в ближайшем часе утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня Владимир Путин и Джордж Буш, каждый, разумеется, в своих столицах, выскажут свое мнение о насущных проблемах, соответственно, России и США. С этим и связан вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний прежние. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 8 минут. Напоминаю, что вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к главным темам утреннего эфира. Канцлер Германии Ангела Меркель стала первым западным лидером, посетившим Израиль и палестинскую автономию после победы движения «Хамас» на палестинских парламентских выборах. О ходе визита, о его итогах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Первый день своего двухдневного визита в Израиль и палестинскую автономию Ангела Меркель встретилась в Иерусалиме с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Стороны продемонстрировали общность позиций и взглядов по двум основным обсуждавшимся проблемам – иранской атомной программе и победе Хамаса на парламентских выборах в палестинской автономии. По поводу Ирана Ангела Меркель заявила: «Иран является угрозой не только для Израиля, он является угрозой для всех демократических стран планеты. Что касается Хамаса, то заявление Меркель в Иерусалиме немецкие СМИ описывают формулой «Меркель ставит условия Хамасу». Первое – это признание Хамасом права Израиля на существование. Второе – Хамас должен доказательно продемонстрировать отказ от насилия. И третье, Хамас должен признать и соблюдать уже достигнутые результаты мирного процесса. Если Хамас не изменит своих позиций, то как следствие этого материальная поддержка администрации палестинской автономии как со стороны Евросоюза, так и со стороны Германии в двусторонних отношениях станет непредставимой. Во второй день визита состоялись встречи Ангелы Меркель с президентом Израиля Моше Кацавом и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. На совместной с Махмудом Аббасом пресс-конференции Ангела Меркель повторила высказанные ранее условия Хамасу для продолжения материальной поддержки автономии. Аббас подчеркнул, что парламентские выборы на территории автономии прошли с соблюдением всех демократических норм. Цитата. «Выборы стали выражением решимости палестинского народа создать свое демократическое государство с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и бок о бок в мире с Израилем». Конец цитаты. Что касается европейской помощи новому палестинскому правительству, то тут Евросоюз стоит перед дилеммой. С одной стороны, никто в Европе не хочет поступиться принципами, которые ясно и четко сформулировала Меркель. С другой стороны, существуют опасения, которые высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Я вижу опасность, что палестинцы смогут найти тех, кто заменит финансовую помощь из Европы». Нетрудно догадаться, что перед мысленным взором Штайнмайера маячит все тот же Иран. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
6:11 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В России крепнет профсоюзное движение на предприятиях с иностранным капиталом. Например, профсоюз Всеволжского завода «Форд» собирается на этой неделе возобновить переговоры с администрацией компании по поводу повышения зарплаты рабочим. Об этом в репортаже нашего корреспондента Татьяны Вольской.
Из 4 требований рабочих завода «Форд» удовлетворено 2. Раньше рабочие, получившие разряд после 1 марта прошлого года, имели на 1500-2000 рублей меньше, чем получившие тот же разряд после 1 марта. Теперь этой разницы нет. Кроме того, по требованию рабочих создана паритетная комиссия по расходованию средств социального страхования. На предстоящих переговорах будут обсуждаться 2 других требования – введение системы премирования и повышение зарплаты на 30%. Увенчаются ли переговоры успехом, пока неизвестно, но конституционного права на забастовку у рабочих никто не отнимал, напоминает глава профсоюза «Форд» Алексей Этманов.
Право на забастовку – это конституционное право любого человека. Переговоры тоже важны. Все зависит от соотношения сил. Сейчас уже абсолютно нормальная, уже даже можно сказать, администрация воспринимает, нормально контактирует с профсоюзом в плане урегулирования каких-то нарушений.
До сих пор профсоюз завода «Форд» входил в Федерацию независимых профсоюзов, но на днях разразился скандал. Члены правкома выяснили, что из 350 тысяч рублей, отданных Федерацию рабочими «Форда», только 10 тысяч попало в забастовочный фонд, остальные растворились. Теперь профсоюз «Форда» решил выйти из Федерации. Такое решение принято еще и потому, что, по мнению Алексея Этманова и лидеров других профсоюзов, Федерация проводит через Госдуму антинародные поправки к Трудовому кодексу. Но главное, подчеркивает Алексей Этманов, что профсоюзы не должны кормить властную вертикаль, и неважно, какое это предприятие, иностранное или российское. Только тогда профсоюзное движение может рассчитывать на успех.
Оно должно иметь горизонтальную составляющую. Одно предприятие должно помогать другому предприятию, а вертикаль властная, она нам абсолютно не нужна.
Профсоюз «Форд» в своих действиях не одинок. Профсоюз петербургского голландского пивоваренного концерна «Хейнекен» требует повысить зарплату на 50% и заключить с работниками бессрочные трудовые договоры. А на предприятии «Портовый флот» забастовочный комитет уже урегулировал трудовой спор с администрацией. Лидеры профсоюза завода «Форд» считают, что в будущем вокруг них могут сплотиться те профсоюзы, которые не желают поддерживать официальную профсоюзную организацию. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Я напоминаю наш вопрос. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? Номера пейджинговых компаний прежние, а пока мне хотелось бы спросить у Алексея. Алексей, как вы считаете, какие основные проблемы на сегодняшний
день? Они не изменились с тех пор, как появилась новая Россия. Проблемы прежние, на мой взгляд, во-первых, нет базы для создания среднего класса в бизнесе, а во-вторых, не решен вопрос с землей. До тех пор нет, пока в стране нет класса средних собственников, как в бизнесе, так и, ну, будем называть это сельским хозяйством. Вот эти два вопроса пока не будут решены, то большого толку, на мой взгляд, ждать не следует.
Спасибо за ваше мнение, дорогие слушатели, мы ждем ваших ответов. А сейчас 7:15 в Москве, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас отверг требование Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. В Грузию начал поступать газ из России и Ирана. Число жертв трагедии в польском городе Хожев составляет, по уточненным данным, 62 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, почему не ушел в отставку министр обороны. В гостях генерал запаса, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев, руководитель Центра изучения общественных проблем Александр Жилин, специальные корреспонденты МК и российской газеты Вадим Речкалов и Тимофей Борисов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 московское время. Сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с новостей хоккея. Лидер чемпионата российской суперлиги Магнитогорский «Металлург» дома вчера выиграл у подмосковного «Химика» 5-2 и набрал 108 очков. 85 в активе «Локомотива», который в Ярославле разгромил московское «Динамо» 6-1. И еще на 2 очка отстает «Авангард», сыгравший в Омске в ничью с Тольяттинской «Ладой» 2-2. При этом «Металлург» имеет еще игру в запасе по отношению к своим конкурентам. В остальных матчах «Акбарс» в Казани победил ЦСКА 5-4, «Нефтехимик» в Нижнекамске одолел «СКА» из Санкт-Петербурга 4-2, хоккейный клуб МВД в Твери взял верх над череповецкой «Северсталью» 3-2. Еще один подмосковный клуб «Витязь» дома в Подольске уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» 0-4. «Металлург» из Новокузнецка на своем льду потерпел поражение от московского «Спартака» 3-4. И, наконец, в Перми «Молот Прикамье» и «Сибирь» из Новосибирска сыграли в ничью 2-2. Продолжается чемпионат национальной хоккейной лиги. Из сегодняшних встреч 3 уже завершены. Нью-Йорк Рейнджерс дома уступили Филадельфии 2-3 в овертайме. Флорида дома также проиграла Торонто 2-4. И еще одно домашнее поражение. Оттава крупно потерпела поражение от Бостона 0-5. Одна из шайб у победителей на счету Сергея Самсонова. Матчи продолжаются. Так же, как продолжаются и сегодняшние матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, завершились пока 2 встречи. Атланта победила Нью-Йорк 120-101, Шарлотта дома уступила Кливленду 91-103. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Второе место занял киприот Маркос Багдатис, проигравший Федереру в финале открытого чемпионата Австралии. В пятерку лучших вошли также Николас Кифер из Германии, аргентинец Давид Налбандян и хорват Иван Любичич. Россиянин Николай Давиденко на 6-м месте. А победительница открытого чемпионата Австралии француженка Амели Морисмо возглавила чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет финалистка Australian Open Жюстин Анен Арден из Бельгии. Третий – ее соотечественница Ким Клейстерс, которая возглавила рейтинг женской теннисной ассоциации, определяющийся по итогам 52 недель. Четвертое и пятое места в чемпионской гонке занимают две россиянки, соответственно, Мария Шарапова и Надежда Петрова, а замыкает десятку лучших еще одна представительница России Светлана Кузнецова. В первом круге теннисного турнира в Загребе россиянин Игорь Андреев, посеянный под 7-м номером, проиграл хорвату Марину Чиличу 3-6, 6-1, 3-6. В Египте продолжается розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Там завершились матчи группового турнира в группе С. Победив команду Туниса 3-0, сборная Гвинеи набрала 9 очков и заняла первое место. Тунис стал вторым четвертьфиналистом, набрал 6 очков. 3 очка в активе сборной Замбии, победившей команду ЮАР 1-0. Сборная ЮАР потерпела 3 поражения, ни одного очка набрать так и не смогла. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Ресторан «Самовар» в Нью-Йорке фактически стал неофициальным мемориалом Иосифа Бродского. В день 10-летия со дня смерти Бродского там побывал наш коллега Александр Генис.
Пожалуй, этот необычный ресторан, среди завсегдатаев которого была Сюзан Зонтак, Милош Форман и Норман Мейлер, стал тем мемориальным музеем Бродского, которого так не хватает нашему городу. В всяком случае, пока нью-йоркская квартира поэта не стала музеем, в самовар приходят любители поэзии, чтобы своими глазами посмотреть на любимый угловой столик, где всегда стоит фотография Бродского. Сегодня в ресторане шумно и дружно. Здесь все всех знают и любят. Да и говорят сегодня об одном – о Бродском. Мой первый собеседник, наш гостеприимный хозяин Роман Каплан. Роман, уже 10 лет мы собираемся здесь в день смерти Бродского. Как вам вспоминаются эти годовщины? Куда они идут? Во что они выливаются?
Вот эта годовщина почему-то вдруг поставила меня в тупик. С одной стороны, 10 лет вроде бы значительный срок, а с другой стороны, время так невероятно мчится, что кажется, что это произошло буквально там полтора-два года тому назад от силы. Что касается традиций, то здесь приезжают отовсюду люди, которые не просто помнят Иосифа, но которые никогда с ним не расставались в течение всех этих лет.
Журналист и переводчик, сторожил русского Нью-Йорка Владимир Козловский.
Володя, какое ваше самое интересное воспоминание о Бродском Нью-Йорке?
Наверное, когда он выступал в непривычной и для себя, и для меня роли последовательного переводчика на пресс-конференции артиста балета Александра Годунова, который тогда убежал в Соединенных Штатах, и другого переводчика не нашли, и Бродского посадили вместе с ним приводить пресс-конференцию. Что Бродский делал, в общем, ни шатка, ни валка. У меня, по-моему, где-то даже завалялась пленка, потому что я ее освещал для BBC, но это было 100 лет назад, обоих уже нет. Вот это было сильное впечатление.
Художник Михаил Беломлинский. Ему, кстати, принадлежит лучший шарж на Бродского, который очень нравился самому поэту.
Миша, Бродский художник. Как вы относитесь к его?
Замечательно, замечательно. Он очень хороший художник был. Он вообще, он же и фотографировал хорошо, кстати, очень профессионально. А художник был великолепный, я считаю. Он очень острый. Дело в том, что она действительно была чудная, с моим другом мастерская на улице Репина. И он очень любил там приходить. Там сидел, болтался. У нас было полно альбомов. Он рисовал там, кстати, у нас бесценное количество осталось его рисунков. Ну и я ему подарил, тогда только появились чешские цанговые карандаши с таким плоским грифелем. И он обожал это рисовать. У него вот много рисунков осталось.
Это еще можно собрать и издать когда-нибудь том рисунков Бродского?
Думаю, что да. Очень много рисунков замечательных. Он очень острый, замечательный.
Я бы мог продолжить эти мемориальные беседы со старинными друзьями поэта, но нас прервала официальная часть вечера. Стихи и эссе Бродского читали на всех языках, не только по-русски, по-английски, но и по-испански, даже на сербском. Ну а в конце этого теплого юбилейного вечера прозвучала музыка, соло на саксофоне, которое автор назвал «Блюз для Бродского».
Рассказывал Александр Генис.
Ну а сейчас в Москве 6:22. Нашу программу продолжает передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в Америке сегодня.
Присяжные готовы заслушать дело о крупнейшем корпоративном мошенничестве в истории Соединенных Штатов. Помощник Бен Ладена дает о себе знать в видеопослании. Крупнейшая нефтяная корпорация защищает рекордную прибыль. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник отбором присяжных начался судебный процесс по делу о крупнейшем корпоративном мошенничестве в истории страны. Два бывших руководителя энергетической компании Enron обвиняются в том, что их махинации с финансовыми данными привели к краху компании, увольнению десятков тысяч людей и потере ими сбережений. Но доказать эти обвинения, скорее всего, будет непросто. Рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник в федеральном суде в Хьюстоне, штат Техас, состоялся отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт в начинающемся здесь процессе по делу корпорации Enron. Банкротство Enron'а после того, как стало ясно, что большая часть доходов компании, благодаря искусству бухгалтеров, существовала только на бумаге, стало одним из крупнейших потрясений в истории американского предпринимательства. Суд над Кеннетом Леем и Джеффри Скиллингом, возглавлявшим компанию в период, когда она, как утверждает обвинение, указывала в своих отчетах завышенные прибыли и обманывала инвесторов, готовился почти 5 лет. Еще 4 года назад, давая показания в Конгрессе, Скиллинг пытался отвести обвинение от себя. Он утверждал, что компания обанкротилась в 2001 году, став жертвой кризиса ликвидности, усугубленного недостатком внутрикорпоративного доверия. Председатель совета директоров компании Кеннет Лей также не раз заявлял о ложности выдвинутых против него обвинений в обмане инвесторов и ревизоров. Большая часть того, что продолжает говориться и писаться, либо сильное преувеличение, либо откровенная ложь. Лэй и Скиллинг готовы биться в суде до последнего. Вот что говорит защитник Кеннета Лэя Майкл Рэмзи. Об Энроне сложили легенду как о карточном домике, пронизанном злоупотреблениями и нарушениями финансовой отчетности. Мы продемонстрируем неправомерность этих утверждений. Нас не смущают 200 миллионов страниц судебного дела. Надеюсь, что выбранные присяжные не побоятся вынести вердикт, не совпадающий с общественными ожиданиями. Иного мнения общественность Хьюстона, где располагается штаб-квартира Enron и где живут десятки тысяч уволенных сотрудников компании. Энджи Чеппелл – одна из них. Крах корпорации лишил ее не только работы, но и всех сбережений. Сгорел мой личный пенсионный фонд, сгорели накопления на колледж детям. Оказалось, что, призывая нас покупать акции компании для пенсионного фонда, Скиллинг и Лэй от них избавлялись. Я убеждена, что они должны нести ответственность за то, что произошло. Скиллингу предъявлено обвинение в мошенничестве, преступном сговоре, использовании инсайдерской информации в торговле ценными бумагами и обмане аудиторов. Всего по 31 пункту. Лэй обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью увековечения предполагаемой схемы обмана. Всего по 7 пунктам. Из-за реализации инкриминируемых им мошеннических схем свыше 20 тысяч сотрудников Энрона навсегда потеряли свои пенсионные накопления на общую сумму в 1 миллиард долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Вслед за недавним аудиопосланием Бен Ладена с телепосланием выступил второй человек в Аль-Каиде Аль-Завахири. По словам экспертов, это однозначное подтверждение того, что помощник Бен Ладена не был среди жертв бомбардировки дома в пакистанской деревне, вызвавшего взрыв возмущения в Пакистане. Об американской реакции на видеозаявление Завахири рассказывает Ян Рунов.
Американские аналитики сходятся на том, что Завахири этим выступлением прежде всего хотел ответить на неудавшуюся попытку его ликвидации в пакистанской деревне, и, как до него Бен Ладен, показал, что жив, даже не ранен. В своем выступлении, показанном арабской телекомпании «Аль-Джазира», он ругал Запад за отказ от перемирия, которое так великодушно предложил Осама бен Ладен, и пригрозил американцам и англичанам гробами с их солдатами, если Буш и Блэйр будут продолжать войну в Ираке. Подполковник американских военно-воздушных сил Рик Франкона, вышедший в отставку и теперь консультирующий по вопросам обороны и борьбы с терроризмом, на вопрос, насколько серьезно воспринимают такие послания в Белом доме и в Конгрессе, ответил. Думаю, нашим разведслужбам даже нужно получать такие записи, чтобы учитывать собственные ошибки. А то, что Завахири и Бен Ладен живы, это наши ошибки. Но я не думаю, что их угрозы можно воспринимать всерьез. Это просто продолжающийся обмен информацией. Можно ли ожидать, что после неудачного покушения будут внесены изменения в американскую военную стратегию? Нет, я не ожидаю никаких изменений в стратегии. Наоборот, мы, думаю, будем улучшать намеченный курс, требуя большей точности от разведслужб о том, где скрываются террористы, чтобы уничтожить их. Мы будем продолжать операции на афгано-пакистанской границе. Просто на этот раз мы ударили мимо цели. В чем, по-вашему, суть этого обращения? Он как бы говорит, кто уйдет из Ирака, вы или мы? Кто уйдет из Афганистана, вы или мы? То есть он фактически бросает вызов Соединенным Штатам. Рик Франкона и другие американские эксперты напоминают, что такие угрожающие послания появляются не первый раз. 6 января Завахири уже призывал президента Буша признать свое поражение в Ираке и в Афганистане. Такие пропагандистские речи никто в Вашингтоне всерьез не принимает. Тем не менее, лидеры Аль-Каиды живы и показывают, что способны вести не только террористическую, но и идеологическую войну против Запада.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 января, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Итальянскому драматургу Дарио Фо не удалось стать мэром Милана. Что скажет Владимир Путин о насущных проблемах России?
Именно с тем, что Владимир Путин сегодня собирается выступить перед общественностью и рассказать о своем понимании российских проблем, и связан наш сегодняшний вопрос к слушателям «Радио Свобода». Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современности? современной российской жизни. Вот что пишет нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга. «Главная проблема России в отсутствии конституции, которая ограничила бы власть во всех ее проявлениях. У нас нарушен принцип «пусть нам не будет слишком хорошо», лишь бы не было очень плохо. Нам нужна конституция».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право». Трагедия рядового Андрея Сычева, очередной ЧП в российской армии или ее система. Это главная тема программы. В гости придут руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, социолог, руководитель отдела соцкультурных исследований Левада-центр Алексей Левинсон и наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Вахрушев. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей. В Москве 6 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия на встречу в Лондоне выдвинул условия возможного сотрудничества с новым палестинским правительством, которое составит группировка «Хамас». Среди них признание права Израиля на существование и отказ от насилия. По поступающим сообщениям, «Хамас» отверг требования. Число жертв трагедии в польском городе Хужев, где в субботу обрушилась крыша восточного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. Общественная палата и Минобороны России намерены создать совместную работу группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета палаты адвокат Анатолий Кучерена. Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, аккредитованную более 1000 сотрудников СМИ. В Грузию в понедельник начал поступать газ из России и Ирана, однако для нормализации давления в трубопроводе понадобится еще несколько дней. Страны Европейского Союза вновь призвали Иран прекратить работы по обогащению урана. В противном случае они будут добиваться передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула кандидата на пост президента края. Вместо скончавшегося на днях Ибрагима Ругове парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора-юриста Фатмира Сейдио. Россия готова списать Афганистану долги, накопившиеся с советских времен, заявил замминистра финансов России Сергей Старчак. По его словам, сумма задолженности оценивается Москвой в 10 миллиардов долларов. Департамент миграции Литвы принял решение удовлетворить просьбу российского банкира Игоря Бабенко, обвиняемого в России в мошенничестве, и предоставить ему убежище. Айман Аз-Завахари, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, заявил, что не пострадал в результате американского авиаудара по пакистанской деревне 13 января. Видеозапись выступления Аз-Завахари передала телекомпания «Аль-Джазира».
И о погоде. Очередной циклонический вихрь будет диктовать ее на большей части европейской территории России. Движение циклона с северо-запада к берегам Волги будет стремительным. Именно по этой причине температура воздуха в течение ближайших суток резко понизится. И термометры в центральном районе будут показывать минус 8, минус 13 сегодня. В Москве сегодня днем небольшой снег, минус 10, минус 12 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду.
6 часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Владимир Путин собирает представителей российских и иностранных средств массовой информации на пресс-конференцию. Считается, что она будет носить общий характер, и, по мнению политологов, президент России вряд ли готовит сенсационные заявления. О специфике подобных мероприятий корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова беседовала с президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Дело в том, что в прошлом году ведь пропущено было такое мероприятие. Он их устраивал, если я не ошибаюсь, раза 4, а в прошлом году не было. Вместо него было общение со всем народом, включая журналистов. Но, тем не менее, это такое ритуальное мероприятие. Я думаю, что оно не было совсем отменено, оно было просто перенесено в прошлом году.
А на ваш взгляд, вот на сей раз, какие проблемы поднимет сам Владимир Путин, выступая перед журналистами на пресс-конференции? Вы думаете, на чем он может сейчас акцентировать внимание?
Я думаю, что, во-первых, он будет хвалиться успехами, тем, что он председатель земного шара, то есть председатель «восьмерки», и будет это выдавать за большой успех российской дипломатии, российской экономики и так далее. Вероятно, будет защищаться от обвинений, которые возникли в связи с законом об НКО и вообще по поводу их якобы связи с шпионскими организациями. можно сказать, чего там точно не будет в этом завтрашнем интервью. Не будет Чечни, или она будет только как регион, в котором проведены выборы и в котором все хорошо. Не будет восстания в Нальчике, которое было осенью. Не будет положения в армии. То есть вот этих болевых точек не будет, а будут успехи муссироваться.
Можно ли рассчитывать на какие-то сенсационные заявления в связи с последними событиями, связанными со всеми этими шпионскими делами Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Я, честно говоря, ничего сенсационного не жду. Мне кажется, что это будет обычное проходное мероприятие. Но так как вообще-то Путин силен в личном пиаре, ну его просто научили в КГБ, а единственное, чего ему там научили, это лапшу на уши вешать народу, включая журналистов. Я думаю, что он может блеснуть какими-то удачными словесными ходами. У него это получается. Мне так кажется, потому что объявлять преемника еще рано, да я вообще не очень верю в преемника, я думаю, что он будет сам своим собственным преемником. На такие вопросы, если они будут, он опять ответит, что будет соблюдать Конституцию. Я думаю, что ничего сенсационного не будет.
Марьяна Тарачешникова побеседовала с президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Пенсия маловато, потому что за 50 лет трудового стажа пенсия 3000. Продукты стали дорогими очень. Волнуют дети беспризорные, собаки. Ленин меня волнует. Обязательно надо его похоронить, от него идет очень плохая энергетика.
Основные проблемы – борьба с иностранными агентами.
Такой огромный разрыв в доходах невероятный, который я боюсь, что все равно в каком-то, хотя бы локально, приводит все равно к всплескам. Вот вчера было что-то здесь, молодежь скины просто устроили, я слышала даже стрельбу, я здесь живу. Ну и, конечно, вот именно что эти проблемы не решаются, а в основе их, я считаю, отсутствие вообще политики экономической.
Да в людях все, в людях. Да, фиг его знает. У меня сейчас еще никаких проблем.
Основная проблема, что Россия не ценит свои таланты. Талантливые ученые, да хотя бы студенты. Все не стремятся уехать за границу, потому что там есть возможность не только лучше жить, но и лучше работать, что-то развивать, заниматься любимым делом. Все говорят уже на высшем уровне об утечке мозгов, но почему-то ничего против этого не делается.
Мы сейчас существуем только за счет производства нефтяного, а чего-то такого созидательного нету.
Такие же, как и всех. На что жить? И у меня такое ощущение, что они рубли перепутали с долларами. Когда они прибавляют по 70 рублей, наверное, у них откладывается в их, так сказать, извилинах, что это 70 долларов они прибавляют. На что жить пенсионерам? Под зад дали коленкой, извините за выражение. Ни на работу, никуда. Как все это содержать, то, что мы наживали по жизни, мне известно.
Все ни к черту не годится. Идет прямой возврат к монархии.
Рост цен только волнует. Мне не нравится, как Путин решает проблему.
Про армию это сложная проблема. Там надо делать или за деньги, или, ну, в общем, я своего внука не пущу в армию 100%. Я его буду прятать, что угодно делать, но он туда мне не пойдет, пока есть вот эта армия.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
На этот же вопрос мы просим ответить и слушателей Радио Свобода. К нам пришел еще один ответ из Харькова, к сожалению, не подписанный. Основная вина России, считает наш слушатель, это отступление России от безбожного закона и доступ к эксплуатации человека человеком.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итальянскому драматургу Дарио Фо не удалось стать мэром Милана. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Президент Афганистана Хамид Карзай заявил в Копенгагене, что удовлетворен объяснением датского премьер-министра Андерса Расмуссена по поводу публикации в Дании комикса с изображением пророка Мухаммеда. Мусульмане считают графическое воссоздание образа пророка святотатством. Мировое мусульманское сообщество было возмущено публикацией в датской ежедневной газете в сентябре минувшего года комикса с изображением Мухаммеда в тюрбане в виде бомбы с часовым механизмом. В знак протеста Саудовская Аравия отозвала посла из Дании, а крупнейшие мусульманские организации настаивают на принятии ООН резолюции, защищающей различные религии. На встрече с афганским президентом премьер-министр Дании разъяснил, что датское правительство не контролирует прессу, и потому ни правительство, ни народ не несут ответственности за ту или иную публикацию. Итальянскому драматургу, лауреату Нобелевской премии Дарио Фо, не удалось стать мэром Милана. На муниципальных выборах за него проголосовали только 23 с небольшим процентов избирателей. Его соперник Бруно Ферранте заручился поддержкой более 67% миланцев. Дарио Фо придерживается левых взглядов. В 80-м году ему было отказано во въездной визе в США. Кинорежиссер Стивен Спилберг в беседе, организованной журналом Newsweek, заявил, что со времени переизбрания Джорджа Буша президентом кинематографисты принимают все более активное участие в политике. По его словам, художники всячески пытаются подчеркнуть свою независимость. Последний фильм Спилберга «Мюнхен», рассказывающий о гибели израильских спортсменов во время Олимпийских игр в 1972 году, вызвал критику как справа, так и слева, поскольку, как заметил режиссер, фильм ставит проблему моральной цены, которую заплатил Израиль за уничтожение палестинских террористов, убивших спортсменов. В Америке обнаружено письмо писателя Эптона Синклера, умершего 38 лет назад. Письмо датировано 29-м годом. Оно свидетельствует о том, что Синклер знал о том, что анархисты Сака и Ванцетти в 20-м году на самом деле убили и ограбили кассира и охранника в городке Саут-Брейнтри. Синклер не заявил об этом публично, поскольку посвятил делу Сака и Ванцетти в целом апологетический роман «Бостон». Сака и Ванцетти, казненные в 27-м году, стали международными символами беззакония и политических репрессий. В конце 20-х роман «Бостон» вызвал недовольство среди левых, так как его финал показался им двусмысленным. Теперь о Синклере неодобрительно отзывается консервативная критика.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Нижнего Новгорода вас ознакомит корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Новый год в России начался с грандиозного скандала, сообщает Роман Кряжев в нижегородском еженедельнике «Новое дело». Ликероводочные заводы и комбинаты шампанских вин по всей стране прекратили работу, отправив своих работников в вынужденные отпуска. Виной всему стало благое пожелание российского правительства поставить оборот алкоголя под государственный контроль. По всей России стоят 5000 предприятий. Производители несут миллиардные убытки. Бюджет недополучает около 2 миллиардов в день. И никому до этого нет дела, возмущается Юрий Лисенков, генеральный директор Нижегородского завода шампанских вин. Он направил даже обращение Владимиру Путину. В нем, в частности, говорится, данная ситуация наиболее опасна для производства игристых и шампанских вин. В случае остановки производства более чем на 5-10 дней, возможна гибель чистой дрожжевой культуры и дрожжей, находящихся в потоках непрерывной шампанизации, а также порча вина, находящегося в технологическом цикле. На восстановление производства потребуется несколько месяцев. Потери виноделов составят миллиарды рублей. Многие предприятия не выдержат таких экстремальных затрат. По оценкам экспертов, потери нижегородского бюджета от простоя местных ликероводочных заводов составляют около 1 000 000 рублей в день. Власти хотят переложить коммунальные проблемы на плечи рядовых жильцов, пишет Лариса Плахина в той же газете. Реформа может привести к усугублению развала ЖКХ, считает депутат Государственной Думы Николай Бенедиктов. Что толку, что будут немного по-другому строиться отношения людей с коммунальщиками? Тут хоть так перестраивай, хоть эдак, эта проблем ЖКХ не решит. Получается, государство, муниципальные органы просто будут избавлены от лишней головной боли. Пусть теперь голова у жильцов болит. Раньше, например, закупка топлива для котельных контролировалась на уровне городских властей, а теперь котельные частные. И кто будет следить за тем, сколько они топлива запасли? Сами жители? Спрашивает автор в статье «Антиреформа ЖКХ». Многие нижегородцы считают, что их родной город все меньше становится похож на столицу Приволжья и все больше напоминает провинциальную окраину. «А есть ли у нас мэр?» – вопрошает Вадим Андрюхин в Нижегородске. Нижегородском еженедельнике «Новое дело». Вадим Евгеньевич, увы, не владеет ситуацией в Нижнем Новгороде. Отсюда и многие возникающие проблемы. В 2002 году Булавинова нам чуть ли не силой навязала команда бывшего полномочного представителя президента Сергея Кириенко. Тоже было сделано и в прошедшем году, когда от участия в выборах отсекли тех людей, которые могли составить реальную конкуренцию Булавинову. В итоге получается следующая картина. Не власти нам служат, а мы властям. Они вольны делать с нами все, что хотят. По своему усмотрению повышать всевозможные тарифы, бессовестно набивать карман бюджетными деньгами, не выполнять своих прямых обязанностей. Следует активизировать хотя бы личную гражданскую позицию, пишет далее автор. К примеру, взять и подать на мэрию в суд. Поводов предостаточно. Если подать иски одновременно и в массовом порядке, то власти наверняка зашевелятся и хоть как-то станут реагировать на самые различные тревожные сигналы. В противном случае нас и дальше будут считать за быдло, которое вполне достойно той ненормальной и нецивилизованной жизни, которую нам всем навязали.
Рассказывал Олег Родин. Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с изображения американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой в заложницы в Ираке. Число жертв трагедии в польском городе Хожев составляет, по уточненным данным, 62 человека. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Федеральная налоговая служба России, как ожидается, начнет сегодня выдачу новых специальных марок для маркировки алкогольной продукции. Их образцы были утверждены Министерством финансов на прошлой неделе, хотя выпуск продукции с новыми марками должен был начаться еще с 1 января. Серпуховский автомобильный завод не планирует прекращать производство легкового автомобиля АК. Сейчас, помимо Серпухова, этот автомобиль выпускается на заводе микролитражных автомобилей в городе Набережные Челны. Однако еще в прошлом году его владелец, холдинг «Северсталь Авто», принял решение прекратить производство АКИ с июля 2006 года, когда в России будут введены более жесткие экологические нормы для выхлопных газов, которым автомобиль АК в его нынешней комплектации не соответствует. Сегодня председатель Федеральной резервной системы США, 79-летний Алан Гринспен, завершает работу на этом посту. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, утвердит во вторник кандидатуру его преемника Бена Бернанки, руководителя группы экономических советников Белого дома. Алан Гринспен возглавлял Центральный банк США более 18 лет, которые были отмечены самым длительным в истории США десятилетним периодом непрерывного роста экономики и двумя умеренными рецессиями. В Вене сегодня состоится очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти. Как ожидается, на ней будет принято решение сохранить пока нынешние объемы добычи сырья. Возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран ОПЕК, будет обсуждаться уже весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Чистая прибыль американской ExxonMobil, крупнейшей частной нефтегазовой компании мира, увеличилась в 2005 году на 42% и превысила 36 миллиардов долларов. Это больше, чем объем экономики 125 из 184 стран мира в рейтинге Всемирного банка и самый высокий показатель за всю корпоративную историю Америки.
Thank you. Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 31 января, 28 рублей 12 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро.
В Москве 6 часов 48 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 31 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Существующий в Париже музей художника и скульптора Аристида Майоля был создан его многолетней подругой Диной Верни. 31 января 1995 года «Радио Свобода» посвятило ей свою передачу. Рассказывает Кира Сабгир.
Для отца современной скульптуры Майоля Венеру и Юнону наших дней воплотила молодая девушка, уроженка шумного портового южного города, авантюристов и поэтов. Дина Верни эмигрировала из Одессы во Францию с родителями в 7-летнем возрасте. Одесситки расцветают рано. В 14 лет эта школьница была прекрасно торжествующей зрелой красотой. Модель сама нашла своего мастера. Как-то воскресным днем молодая девушка отправилась без приглашения в Марли-Ле-Руа, в загородную резиденцию 74-летнего скульптора. Она решительно открыла калитку, вошла в сад, где Майоль в тот день принимал гостей. Над приглашенными высился старец с белоснежной бородой. Так началась история, старая как мир искусства, под названием «Художник и его модель». Воятель нашел свой идеал, а его модель – учителя жизни. Дина позировала Майоле с 34 по 44 годы. Результат этого сотрудничества – сотни пастелей, полотен, рисунков, десятки монументальных бронз, среди которых шедевры – река, воздух, гора. Дина позировала и друзьям Майоля – Бонару, Дюфи, Матиссу, увидевшему в этой девушке новую Олимпию. Пришла Вторая мировая война. В те годы Майоль укрылся от мирских бурь в Бонльюсе, в Пиренеях. Дина участвовала в движении сопротивления, переводила через испанскую границу еврейских беженцев. Ее дважды арестовывали, и в конечном итоге она очутилась в тюрьме Френь. Ее спас чудом от печи крематория поклонник Майоля Арно Беккер, официальный скульптор Третьего Рейха. Главным делом своей жизни Дина считает основанный ей музей Майоля в доме 17 века на улице Гренель. На его создание ушло 15 лет. «Музей Майоля – это я», – подытоживает Дина. Она оставила людям памятник любви модели к мастеру, принявшей форму музея. И это пространство любви с полным правом можно назвать пространством Дины Верни.
О Дине Верни, создательнице Парижского музея Майоля, рассказывала Кира Сабгир. Радио «Свобода». 31 января 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о признании со стороны коллег, наконец пришедшем кинозвезде 30-х годов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В удивительном положении оказалась в понедельник крупнейшая мировая нефтяная компания ExxonMobil. Ей пришлось краснеть за выдающийся экономический успех. Чистая прибыль концерна в прошлом году составила 36 миллиардов долларов. Рекордная сумма в истории американского предпринимательства, которая крупнее национального продукта 125 стран. В очередной раз ExxonMobil сорвал крупнейший куш в американской истории за счет среднего американца, тут же заявил губернатор Висконсина Джим Дойл. Предчувствуя негодование, нефтяной концерн решил объясниться и повиниться в своем пресс-релизе, заверив американцев, что сверхприбыли приведут к увеличению инвестиций в отрасль, в перспективе к снижению цен на топливо. Небывалые доходы нефтяных компаний на фоне самых высоких за 2 с лишним десятилетия цен на бензин спровоцировали серьезные дебаты в Конгрессе о том, не пришло ли время обременить нефтяные компании чрезвычайным налогом, чтобы помочь американцам с оплатой счетов за отопление и бензин. Но, как говорят эксперты, осуществление этой популистской меры маловероятно. В 70-х годах Вашингтон экспериментировал с разными методами контроля цен на бензин. Потом страна несколько лет приходила в себя от их последствий. Во вторник старший сын премьер-министра Великобритании получит возможность осуществить свою американскую мечту. 22-летний Эйен Блэр начнет проходить 6-месячную практику на Капитолии в офисах двух влиятельных законодателей. Неоплачиваемая должность помощника в Конгрессе – заветная мечта многих американских юношей и девушек с политическими амбициями. Более заманчива лишь практика в Белом доме. Сыну британского премьера будет поручен обычный набор обязанностей практикантов – составление досье, копирование бумаг, поиск нужной документации, помощь в пресс-офисе. Сын ведущего британского лейбориста не ограничится помощью конгрессмену-демократу. Ровно половину практики он проведет в штате конгрессмен-республиканца. Престижную практику сыну Тони Блэра удалось устроить с помощью британского посольства в США. Лишь через 70 лет добилась признания своих коллег актриса с одним из самых легендарных в мире имен – Ширли Темпл. Через 7 десятилетий после своих экранных успехов она получила награду Американской актерской гильдии за профессиональные достижения. Рассказывает Рая Вайль.
Дети кинозвезды сегодня дело обычное. Чего стоит одна только Дакота Фаннинг, которая в 11 лет снялась уже в нескольких фильмах, получила Оскара и соглашается на новую роль не меньше, чем за $1 миллион. Очаровательная кроха Ширли Темпл, которая в 30-е годы 3 года подряд была крупнейшей звездой Голливуда по кассовым сборам и популярности, соглашалась играть и за меньшую сумму. Соглашалась, конечно, не сама Ширли, ведь ей, когда она снялась в своей первой эпизодической роли, 3 года всего было. Соглашалась ее корыстолюбивая мать, правильно рассчитав, что чем больше фильмов, тем больше денег. Что касается самой Ширли, то она просто любила петь и танцевать на сцене с настоящими звездами. Она была, несомненно, талантливейший ребенок. Второго такого никогда не было и не будет. В справочнике «Кто есть кто в Америке» о ней было написано больше, чем о великой Грете Гарбо. За ее вклад в американское киноискусство она даже была удостоена в 1934 году впервые в истории Голливуда специального детского «Оскара». Была ли она хорошей актрисой? По сегодняшним стандартам вряд ли. Изменились вкусы. То, что было модным и стильным в 30-е годы, сегодня кажется натянутым, манерным, напускным. Современные критики, не отрицая ее влияния на поколение американских детей, которые больше 70 лет поют ее песни, отмечают сейчас, как сильно она переигрывает и порой напоминает энергичного манекенщика. Вот в этом-то все и дело. В кинематографе 30-х годов дети играли под взрослых. Заводная энергетика крокотули Ширли была вне эмоционально, походила на цирковой номер. Это был чудо-ребенок с золотыми локонами, румяными щечками и лукавой улыбкой. Она начала свою карьеру в 3 года, а в 21 навсегда ушла из кино, выйдя замуж за бизнесмена. «Моя главная роль, — сказала 77-летняя Ширли Темпл Блэк, принимая награду, — это роль матери, жены и бабушки». Но для тех, кто мечтает при жизни получить такую премию, у меня есть один совет. Начинайте как можно раньше. Это, конечно, шутка. Своим детям, а теперь уже и внукам, Ширли Темпл вряд ли пожелала бы актерской карьеры в 3-летнем возрасте. В 67-м году Ширли Темпл, которую девочкой знали во всем мире, поступила на государственную службу. Консервативная республиканка, она была назначена президентами-республиканцами, послом в Гане, а в 1989 году Джордж Буш-старший назначил ее послом Соединенных Штатов в Чехословакии. О ней и песни поются, одну из которых под названием «Эта девочка Ширли Темпл» исполняет Диана Кролл.
в Америке сегодня. Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите...
Общественная палата о проблемах в российской армии. Проблемы глобального потепления. 24 миллиарда на дне морском.
Кроме того, мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».